В эфире информационная программа «Свобода» в полдень, в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. В метро с белыми лентами новая акция гражданских активистов в Москве. Гомофобия в законе. В Петербурге вступил в силу закон против геев и лесбиянок. Памяти Сергея Магнитского. Сегодня ему могло бы исполниться 40 лет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в Москве проходит очередная акция оппозиции под названием «Белое метро». Активисты движения «За честные выборы» намерены приехать на станцию «Площадь революции» и украсть ее белой символикой – шарами, лентами, стикерами и цветами. Московская прокуратура заранее предупредила активистов о недопустимости проведения каких-либо акций в подземке, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
«Белое метро» – это очередная акция оппозиции, которая родилась в социальных сетях в рамках протестного движения «За честные выборы». Не стесняйтесь, милиционеров их тоже можно украшать цветами и лентами, говорится на страничке Facebook. Несмотря на то, что столичная прокуратура заранее предупредила одного из участников группы в Фейсбуке, Виталия Шушкевича, о недопустимости проведения мероприятия в подземке, активисты не намерены отказываться от задуманного, говорит Алиса Образцова.
Во-первых, я не считаю, что данная акция должна получать какое-либо разрешение. Если мы посмотрим закон о собраниях, да, то украшение белыми ленточками, шариками, ну, в любом случае, украшение чего-либо не требует разрешения. Станция метро не является памятником, то есть это никакое не хулиганство, не дай бог, не вандализм. А насколько мне известно, никто не собирается обострять ситуацию, кричать какие-то лозунги, не знаю, красить станции баллончиками. Этого не будет. В данном случае, мне кажется, идет очень яркая направленность власти на изменение картинки для них. То есть для полиции люди, которые выходят куда-либо с белыми лентами, абсолютно не важно, что они делают, они могут делать самые безобидные вещи. Они уже не правы априори. И вот в этом, на самом деле, заключается основная проблема. То есть выйти с георгиевской ленты – это нормально. Выйти, там, я не знаю, в фиолетовой одежде, в зеленых ботинках – это нормально. Но если в каких-то ваших действиях присутствует белый цвет, вы уже становитесь асоциальным элементом.
Это была Алиса Образцова. Об идейном содержании акции «Белое метро» рассказывает другой активист Игорь Бакиров.
Белая лента – это символ протеста против действующей системы вещей в стране. И позиция белой ленты всегда была направлена на то, чтобы все мирным путем показать, что у нас много. И, соответственно, вот акция в метро, акция на Красной площади, сход граждан, на котором также будут раздаваться белые ленты, и белая лента примет активное участие во всех этих акциях, показывает, что мы намерены мирным путем, подчеркиваю, мирным путем добиваться смены существующего режима и привлечь как можно больше людей на нашу сторону, союзников, показать, что несмотря на то, что выборы закончились, активисты существуют, и мы продолжаем активно бороться с существующим режимом.
Напомним, ровно неделю назад участники движения «За честные выборы» пригласили москвичей на гуляние на Красной площади, прикрепив к одежде белые ленты. Организаторы также утверждали, что в их действиях нет ничего незаконного, поскольку речь шла не о митинге или собрании, а о флешмобе, который не запрещен законом. Однако эта идея не понравилась властям. Красную площадь закрыли на весь день. Активистам пришлось ограничиться Манежной площадью и территорией вокруг памятника Жукову, где водили хороводы и устраивали другие веселые игры. И все же без задержаний не обошлось. Вначале полицейские стали хватать тех, кто пытался убрать заграждение и пройти на Красную площадь. Чуть позже в автозаке оказывались и другие участники народных гуляний с белыми лентами. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Оппозиция в Петербурге также решила поддержать московскую акцию «Белое метро», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Акция «Белое метро» в Петербурге – это поддержка московской инициативы. Но петербургские оппозиционеры решили провести акцию несколько иначе. Если москвичи собираются украшать белыми аксессуарами разные станции метро, то петербуржцы, наоборот, хотят выйти из метро на Невский проспект и пройти не колонной, а поодиночке или небольшими группами на Дворцовую площадь и там устроить некий флешмоб. О том, как это видится организаторам акции, говорит один из ее инициаторов, член политсовета Петербургской солидарности Всеволод Нилаев.
Мы приглашаем всех принять в ней участие ленточками белыми, всевозможными шарфиками, возможно, белыми листками какими-то, без плакатов, без лозунгов, без всего, пройтись по Невскому проспекту от различных станций метро к Дворцовой площади. Пройдем вокруг Александрийского столба и повяжем ленточки на ограждение, и, пообщавшись, разойдемся.
Не получится ли так, что вы отметите эти две не слишком веселые даты, касающиеся прошедших выборов, ценой новых задержаний?
Мы надеемся на разумные подходы полиции. Никаких экстремистских действий не будет, лозунгов тоже не будет, поэтому мы рассчитываем, что все пройдет достаточно мирно и спокойно.
Такой уверенности совсем нет у еще одного организатора акции, члена оргкомитета за честные выборы Татьяны Дорутиной.
Ну что поделать, это у нас получается уже полицейское государство. Уже считается доблестью с ленточкой пройтись по городу. Привычным стало, что полиция постоянно производит аресты ни в чем не повинных, очень дисциплинированных горожан. И мы на этот вечер планируем посадить координаторов, чтобы отслеживать ситуацию с задержанными. У нас есть в ВКонтакте группа «Помощь задержанным», и она работает, когда проходят какие-то акции. И там даже есть такая группа «Говорим спасибо». Люди, которые выходят из застенков, говорят спасибо большое тем, кто нам помогал. Вот у нас в организации целый склад вещей, десяток пенок, одеяло, вода, шоколад, печенье. Предметы первой необходимости мы готовы предоставить нашим преследуемым ни за что горожанам.
А вообще движение «За честные выборы» решило, что петербуржцы несколько устали от больших митингов, которые, к тому же, очень трудно организовывать. Так что пора предложить горожанам новые формы выражения своей позиции. Прогулка с белыми ленточками и привязывание их к ограде Александрийского столпа, безусловно, более легкая форма протеста.
Так как результаты выборов поразили масштабом фальсификации всех участников, и не только тех, кто был наблюдателями, но и избирателей, то все равно вот этот протест, от него никуда не деться. Люди обращаются в суд, в судах не могут выиграть ни одного дела. И получается, что единственное, куда можно свободно выплеснуть этот протест, это улица.
Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результатов выборов мэра города. В больнице Тюмени остаются 11 человек, выживших при катастрофе самолета АТР-72. В Южной Осетии сегодня проходит второй тур повторных выборов президента.
Провинциальные университеты России. Стратегии выживания. Могут ли государственные деньги повысить качество образования? Почему выпускники школ Дальнего Востока предпочитают учиться в университетах северо-западного региона? Бонусы преподавания в ВУЗе – власть или миссия? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 8 апреля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
В общественном центре имени Андрея Сахарова в Москве состоится вечер, посвященный Сергею Магнитскому, которому сегодня исполнилось бы 40 лет. Бывший юрист фонда Hermitage Capital скончался в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Вечер памяти Сергея Магнитского, не дожившего до своего 40-летнего юбилея, устраивают его друзья и бывшие коллеги из фонда Hermitage Capital. По словам организатора вечера, драматурга Натальи Пелевиной, это мероприятие проводится не только для того, чтобы помянуть Сергея Магнитского, но и для поддержки его близких. На протяжении последних 2 лет они добиваются объективного расследования обстоятельств гибели юриста и справедливого суда над виновными в его смерти.
Мы и отметим его жизнь, и расскажем о причинах, почему он ушел, и что происходит сейчас в отношении этого дела, о новом деле против него заведенном, где, в общем-то, его пытаются выставить преступником посмертно, и таким образом снять полностью уже вину тех, кто реально несет ответственность за его гибель. Мы понимаем, что, видимо, идет эта вся цепочка, какие-то очень высокие эшелоны власти, потому что иначе бы таким упорством они бы не пытались это дело все утопить и так далее. Это не просто кончина молодого человека, у которого все было впереди, это симптом нынешней системы, судебной системы в частности, и не только. Его дело – это, в общем-то, дело на стыке коррупции, на стыке абсолютно неработающей судебной системы, на стыке МВД, того проблемного МВД, которое мы знаем, которое, к сожалению, никак не реформировалось, хотя много что обещали. То есть здесь вот эти самые болезненные точки сегодняшней системы, на мой взгляд, российской, они все, в общем-то, сходятся в одну. Конечно, там без политики, без каких-то политических дискуссий не обойдется, но в то же время мы, конечно, хотим помнить и просто человека тоже.
Наталья Пелевина сообщила, что о намерении принять участие в вечере памяти Сергея Магнитского заявили Ирина Ясина, Людмила Алексеева, Евгения Чирикова, Зоя Светова и многие другие российские правозащитники и гражданские активисты. В дискуссии примет участие и художественный руководитель театра «ДОК» Михаил Угаров. Многим запомнилась его постановка «Час 18», в которой рассказывается о последних днях жизни Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном изоляторе «Матросская тишина». Считается, что Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета более 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. Кстати, это дело после гибели Сергея Магнитского было прекращено. Однако летом прошлого года Генпрокуратура потребовала возобновления расследования. Произошло это вскоре после того, как Конституционный суд России дал свое разъяснение о том, в каких случаях можно прекращать уголовные дела в отношении скончавшихся подозреваемых. Именно это, а точнее то, как постановление Конституционного суда истолковали сначала в прокуратуре, а затем и в МВД, привело к ситуации, заложниками которой оказались родственники Сергея Магнитского. И теперь, по словам адвоката матери Сергея Магнитского Николая Горохова, следователи фактически поставили ультиматум: либо прекращаем дело и не реабилитируем, либо передаем его в суд для рассмотрения по существу.
Я расцениваю это как давление на родственников Сергея Магнитского, чтобы получить от них согласие с обвинением, поскольку для родственников тогда не остается выбора, и они должны будут отказаться от его реабилитации, что я считаю недопустимым.
3 апреля законность возобновления налогового дела в отношении Сергея Магнитского подтвердил Останкинский суд Москвы. Защита уже заявила о намерении обжаловать это решение. Что же касается расследования гибели Сергея Магнитского, то в настоящее время известно о предъявлении обвинений врачу-лаборанту Бутырского СИЗО Ларисе Литвиновой. Ей вменяется причинение смерти по неосторожности. И заместителю начальника Бутырки по лечебно-профилактической работе Дмитрию Кратову. Его называют виновным в халатности. 37-летний аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский, обвиняемый в пособничестве уклонении от уплаты налогов, скончался в следственном изоляторе «Матрос Тишина» 16 ноября 2009 года, спустя 11 месяцев содержания под стражей и через 7 дней после того, как ему было предъявлено обвинение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности среди несовершеннолетних. Представители ЛГБТ-сообщества, возмущенные дискриминационным законом, провели несколько акций протеста. Поп-звезда Мадонна, которая летом даст концерт в Петербурге, назвала закон «бредовым зверством» и пообещала поддержать российское гей-сообщество. Петербургский юрист Сергей Кондрашов выступил с открытым письмом депутату Законодательного собрания Петербурга Виталию Милонову, инициатору законопроекта. Кондрашов называет одобренный губернатором Полтавченко закон безграмотным. «Мне, как представителю сексуального большинства, представляется совершенно неприемлемым, чтобы пролоббированный вами закон стал орудием легитимации социального садизма в отношении относительно небольших по доле в общем населении и относительно беззащитных меньшинств», пишет Кондрашов Милонову. Юрист предлагает представителям сексуального большинства, возмущенным кампанией травли ЛГБТ-сообщества, поставить под письмом свои подписи. О своей инициативе Сергей Кондрашов рассказал моему коллеге Дмитрию Волчику.
Я не знаю, Сергей Юрьевич, считаете ли вы себя революционером в каком-то смысле, но ваше письмо выглядит в высшей степени необычно. Для России, разумеется. Никогда, ну я во всяком случае не видел вот такого ясного обращения сексуального большинства в поддержку меньшинств. Расскажите, пожалуйста, как у вас возникла эта идея написать обращение и собирать подписи?
Должен сказать, что я всегда очень был далек от проблем гомосексуального меньшинства, потому что в моем ближайшем окружении представителей сексуальных меньшинств, ну, по крайней мере, видимых, нету. Единственное, у нас есть с женой очень хорошая подруга, и она открытая лесбиянка. Соответственно, если мы дружим с человеком, значит, мы должны его принимать таким, как он есть. Мы ее такое принимаем. Плюс я должен сказать, что вот вы говорите, что это что-то революционное. У меня есть очень хорошая приятельница, может, не близкая подруга, но хорошая приятельница, которая, будучи совершенно гетеросексуальной, является при этом активисткой ЛГБТ, как оно там называется, движение.
ЛГБТ-движение, вот. Да.
Да, поэтому я как бы далеко не так революционен в этом плане. И вы знаете, опять же, по поводу революционности, я, честно говоря, когда я решился такое письмо написать, я ожидал, что нам с женой придется достаточно тяжело, что, скорее всего, нас не очень хорошо поймут наши друзья и наши родственники. К моему очень радостному удивлению, наша позиция была принята абсолютно всеми в нашем окружении. Коллегами по работе, друзьями, родителями. Никаких проблем пока вот с этим вообще не возникло. Хотя я охотно верю, что и мы, и наши родные, и наши друзья не являются в России большинством. Но судя вот по тому, что я наблюдаю, процент людей, предельно спокойно относящихся к этой тематике, он достаточно велик. Я не уверен, что это большинство. Думаю, что процентов 20, может быть, 30 от всего населения, как минимум.
Сергей Юрьевич, многие отмечают, что закон, принятый в Петербурге, юридически безграмотен. Ну, собственно, и многие депутаты законодательного собрания предъявляли к нему серьезные претензии. Ну, вот вы юрист. Если посмотреть на закон бесстрастно, просто как на юридический документ, что вы скажете?
Я абсолютно согласен с теми своими коллегами, которые считают его юридически безграмотным и в сущности антиконституционным, потому что большая часть формулировок, которые составляют определение состава правонарушения, предусмотренного этой статьей, они не конкретизированы в российском законодательстве, они не могут быть применены, так скажем, в рутинном порядке. Сама по себе статья, на мой взгляд, абсолютно несостоятельно, но опасно именно широтой своих формулировок, потому что подвести под нее можно любого неугодного.
Несмотря на всю эту несостоятельность, закон одобрен, и одобрен не в одном регионе, одобрен губернатором Полтавченко, и сейчас выходит на федеральный уровень. Многие, кстати, думали, что это какая-то предвыборная игра, выборы президента пройдут, и закон в Петербурге не примут, он там останется на вечную доработку, но, тем не менее, происходит другое, и уже нельзя говорить о случайности, и нельзя говорить, что за всем стоит мелкий депутат Милонов, который занимается саморекламой. Тут явно более масштабный замысел, и власть, очевидно, решила как-то сыграть на этом вопросе. Как вы полагаете, почему?
Я не склонен с вами согласиться. Я полагаю, что в основе разворачивающейся кампании лежат достаточно устойчивые стереотипы, очень характерные для российского общества, очень устойчивые. потому что травля гомосексуалистов и лесбиянок, она существовала в российском и в советском, и в постсоветском обществе всегда, и она была гораздо страшнее, чем большинство гетеросексуалов может себе представить. Все вот эти жуткие эпизоды с изнасилованием людей в полиции, они до определенной степени являются отражением тех же стереотипов, потому что я уверен, что все эти изуверы полицейские, насилующие людей бутылками, швабрами и так далее, они являются ярыми поборниками антигомосексуального законодательства. Они таким образом реализуют свое отношение к гомосексуалистам, даже если в руки им попадается и гетеросексуальный человек. Да, действительно, депутат Милонов, он попал сейчас в струю. Я не думаю, что инициатива идет из Москвы. Более того, я не знаю, я могу ошибаться, пусть никто не сочтет за оскорбление в адрес наших властей, но я, откровенно говоря, подозреваю, что в руководстве страны, в правительстве, в администрации президента и в Государственной Думе представителей сексуальных меньшинств не так мало. И я думаю, они достаточно влиятельны и не настолько законспирированы и прекрасно встроены в эту систему. Я не думаю, что все это спущено сверху. То есть это отражение эмоционального порыва темной толпы, если хотите, вот какой-то такой погромный.
Сейчас много есть предложений, как сопротивляться этому закону, вот этой погромной толпе, и предложения самые разные. Ну, ЛГБТ-сообщество, как вы знаете, судится с депутатом Милоновым, есть предложение к западным туристам и западным турфирмам бойкотировать Петербург, есть предложение не пускать за границу чиновников, причастных к принятию закона, ну, то есть, чтобы не выдавали им визы. Вот сейчас Маша Гессен предложила, чтобы все, кто против этого закона, носили розовые треугольники. Какая, на ваш взгляд, лучшая тактика сопротивления?
Я думаю, что любое из этих предложений имеет право на существование. Во-первых, думаю, что последнее дело, если все противники закона перегрызутся между собой за определение единственно правильного пути сопротивления этому закону. Вот, носить розовые треугольники я готов с радостью, вот прямо на улице. Я, может быть, не готов себе на спину одеть надпись «гей», как это сделал Гусман в прямом эфире. Реально побьют на улице, найдется дурак. Но розовый треугольник совершенно без проблем. И, в принципе, я ко всем озвученным вами вариантам отношусь совершенно спокойно, потому что после своего письма я убедился, что то большинство, которое поддерживает Милонова, это в значительной степени виртуальное большинство. И, насколько я понимаю, активные такие вот фанатичные гомофобы, они составляют все-таки меньшинство. И даже если там, не знаю, сколько сексуальных меньшинств на стране составляют, там, может быть, 5, может быть, 7% населения, если к ним присоединится еще хотя бы 15-20% гетеросексуалов, которым по разным соображениям, от религиозных до этических, неприемлема травля в отношении законопослушных сограждан, в отношении наших соседей, наших друзей. Я думаю, что в этом случае мы не только имеем реальный шанс справиться с этой волной гомофобии, но и укрепить вообще гражданское общество России.
Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с Сергеем Кондрашовым. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 8 вечера в эфире передача «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, автор и ведущий программы Данила Гальпирович. Вопросы Владимиру Лукину задают Олеся Герасименко, журналист «Коммерсанта власть», и Николя Милетич из агентства «Франс Пресс». В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результата выборов мэра города. Ее участники утверждают, что итоги голосования 4 марта были подтасованы в пользу представителей «Единой России» Михаила Столярова. В городе Гусев Калининградской области прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении двух 14-летних девочек, жестоко избивших сверстницу и выложивших видеозапись издевательств в интернет. В Южной Осетии сегодня проходит второй тур повторных выборов президента самопровозглашенной республики. На высший пост претендует бывший глава КГБ Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Санакоев. По югу Израиля из сектора Газа сегодня были выпущены две ракеты. О пострадавших и разрушениях не сообщается. В китайском городе Нинбо сегодня прошла встреча министров иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи, на которой обсуждались планы КНДР по запуску баллистической ракеты. В Сирии в субботу в результате проводимой правительственными войсками военной операции в разных частях страны погибли более 100 человек, в основном гражданские лица. Папа Римский Бенедикт XVI отслужил в Ватикане пасхальную мессу. Понтифик призвал противостоять тьме, которая, по его словам, способна затенять истинные ценности и закрывать от людей Бога. На юге Перу продолжаются спасательные работы на медном руднике, где под завалами блокированы 9 горняков. Президент Венесуэлы Уго Чавес в субботу вечером вновь направился на Кубу для прохождения третьего сеанса терапии, назначенной ему в связи с заболеванием раком.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Итак, в Южной Осетии сегодня второй тур повторных выборов президента самопровозглашенной республики. На высший пост в государстве претендует бывший глава КГБ Леонид Типилов и уполномоченный по правам человека Давид Цанакоев. Об этом рубрика «Кавказ сегодня», у микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня. События и комментарии». Второй тур повторных президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия, по мнению экспертов, должен поставить точку в 7-месячном предвыборном марафоне. Эксперты полагают, что фактически этот марафон начался в сентябре прошлого года, когда в качестве кандидата в президенты решил зарегистрироваться тогдашний главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамбулат Тидеев. После получения официального отказа в регистрации, сторонники Тидеева попытались захватить помещение Центра избиркома Южной Осетии, но были остановлены сотрудниками ОМОНа. Тидеев покинул республику, но от политических процессов в ней не отошел. Эксперты утверждают, что именно он оказал существенную поддержку Али Джоуевой на ноябрьских президентских выборах. Но в то же время партнерские отношения между Тидеевым и Джоуевой настроили против последней кремлевских кураторов Южной Осетии. Вкупе с другими это обстоятельство, согласно мнению экспертов, и повлияло на решение властей об аннулировании итогов голосования 27 ноября прошлого года. С постановлением Верховного суда республики о признании ноябрьских выборов незаконными не согласилась не только Алла Джоуева и ее сторонники, но и многие жители Южной Осетии. Это обстоятельство ставит под сомнение легитимность повторных выборов. Так считает лидер Юго-Осетинской партии «Отчизна» Вячеслав Габозов.
Будущему президенту придется предпринять определенные правовые действия, чтобы повысить свою легитимность. И в первую очередь придется так или иначе решать политический фактор «А». То есть фактор Аллы Джоуевой, вопрос вот с этими выборами, которые прошли в ноябре прошлого года, и опять-таки с теми многочисленными нарушениями закона, которые вообще сопровождали все эти выборы.
На ваш взгляд, осознают ли это кандидаты в президенты?
У меня такое пока впечатление складывается, судя по предвыборным кампаниям, что они не осознают этого. Мне кажется, что у них такое впечатление сложилось, что надо только выиграть. Если, например, за них проголосовали, за кого-то из них больше, то это уже достаточная легитимность для этого, и можно, так сказать, в какой-то степени зачеркнуть то, что было. Во время этой предвыборной кампании все кандидаты вспоминали Аллу Джоуеву, но большинство из них упоминало в контексте того, что вот ей надо предоставить хорошую должность. Но дело ведь не в должностях, а дело в том, что случилось за период, начиная с мая, когда начали вноситься изменения в Конституцию, и кончая вот сегодняшними выборами. Вот этот период абсолютного правового беспредела, он и привел к ноябрьским делам, к выборам с пониженной легитимностью. К сожалению, я не вижу понимания того, насколько серьезно именно с правовой и политической точки зрения эта проблема, и насколько серьезно ее надо решать.
Это был Вячеслав Габозов. Сотрудник Центра кавказских исследований ГИМО Вадим Муханов полагает, что на этих выборах избирателям Южной Осетии определиться в своих симпатиях было гораздо сложнее, чем в ноябре прошлого года.
За одним из кандидатов стоят силы, которые поддерживали оппозиционного кандидата на выборах прошлого года. За вторым кандидатом стоят силы, которые, в общем-то, представляют нынешнюю власть Южной Осетии. Но, тем не менее, вот такой ясности, которая была в прошлом году, ее сейчас нет. Это, конечно, неприятно, особенно для тех людей, которые еще не выбрали окончательно своего кандидата. Тем более, что с программами там тоже, в общем-то, далеко не все так хорошо, как было раньше. И, в общем-то, вопросы повторяются. Внимание к этим выборам, оно, конечно, количество гораздо меньше, чем в прошлом. Ясной четкой картины нет, и ни один из этих кандидатов не предложил никакой своей изюминки, ее просто нет. Выбор стоит, в общем-то, между двумя людьми, которые раньше не играли серьезной политической роли в республике.
Говорил Вадим Муханов. В отсутствие конкретных политических программ у кандидатов избиратели ориентируются на их возраст. Леониду Тибилову недавно исполнилось 60 лет. Давиду Санакоеву в этом году будет 36. На возрастной предвыборный фактор обратил внимание Вячеслав Габозов.
Более старшие избиратели в массе своей будут голосовать за Леонида Тибилова, а молодежь будет голосовать в своей массе за молодого кандидата, за Давида Санакоева. Причем именно возрастной принцип, значит, играет большую роль. Большинство из тех, кто будет голосовать, они даже не представляют, чем, скажем, программа Леонида Тибилова отличается от программы Давида Санакоева. Этой тенденции раньше не было, при том, что кандидаты оба говорят приблизительно одно и то же. О системных реформах, все говорят об экономическом восстановлении, о том, что надо быстрее канализации эти все сделать и так далее. Все это пока общие разговоры. Я не услышал конкретного плана проведения, скажем, системных реформ, возвращения в правовое русло.
Говорил лидер Юго-Осетинской партии «Отчизна» Вячеслав Габузов. По ходу затяжной избирательной кампании жители Южной Осетии меняли свое отношение к официальной Москве. Говорит сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов.
Особенность этой политической кампании заключается в том, что как раз связь с Россией, она не так педалировалась, как на предыдущих выборах. Даже наоборот. Тот осадок, который неприятно остался у простых жителей Южной Осетии, он в том числе связывается и, скажем так, российской политикой в регионе. Поэтому, конечно же, тот козырь, который был на прошлых выборах, российский козырь, он уже не является такой козырной картой на этих выборах. И здесь, в общем-то, главное слово как раз стабильность и спокойствие, особенно после таких вот месяцев конца прошлого года. Поэтому и первый, и второй кандидаты, они пытаются сыграть на том, что с их приходом будет более спокойная и стабильная ситуация в республике. В принципе, это самое главное, за что может ухватиться простой избиратель Южной Осетии.
Так считает Вадим Муханов. Жители Южной Осетии обвиняют прошлую республиканскую власть в провале восстановительных работ. И они выражают уверенность, что новый президент не только разрушит коррупционные схемы, по которым неизвестно куда уходили огромные суммы российских денег, но и поставит вопрос о наказании конкретных расхитителей.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Чешское издательство Павла Мерварта выпустило книгу о Николае Лоском. Русский философ переехал в Чехословакию и прожил в этой стране 20 лет после принудительного выселения из Советского Союза в 1922 году. Этому периоду его жизни посвящена книга теолога, преподавателя католического факультета Карлова университета Карла Сладека «Николай Лоский. Защитник мистической интуиции». Рассказывает Александра Вагнер.
В Чехословакии с идеями Николая Лоского были знакомы еще до его переезда в Прагу, поэтому местные интеллектуалы сразу же откликнулись на публикации, которые стали появляться в пражском журнале «Философское движение». Мировоззрение русского философа сформировалось до эмиграции, и в Чехословакии он сосредоточился на том, чтобы рассказать о русской религиозной философии и об интуитивизме, направлении, которым Лоский занимался большую часть своей жизни. Рассказывает теолог, преподаватель католического факультета Карлова университета Карл Сладек.
Лоский был христианским философом православным, и ему были близки идеи местных католических мыслителей. Он считал, что мистическое познание сопровождает человека на его духовном пути, ведущем к встрече с Богом. Говорил, что существует объективное познание Всевышнего посредством интуиции. А возможно, это только в том случае, когда человеческое «я» не ограничено временем и пространством. Еще до приезда в Чехословакию Лоский со своими единомышленниками пытался разработать так называемую «ноэтическую систему» о правдивом познании, о возможности познавать интуитивно. С этими идеями он познакомил местных интеллектуалов. В Чехословакии Лоски продолжает разрабатывать эту систему и начинает задумываться об этике и морали, которые помогают человеку постепенно совершенствоваться на духовном пути. Это, конечно, были не только его собственные идеи, но и идеи других представителей русских философских течений, что было довольно интересно местным ученым. Лоски понимал, что за границей эти знания представляют большой интерес, поэтому начал работу над книгой «История русской философии». Она была опубликована уже после его отъезда из Чехословакии в Соединенных Штатах, где он преподавал в Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. В Праге, а позже в Брно, Лоски помогал занимавшимся философией ученым понять, как можно руководствоваться основами этого мировоззрения в духовной жизни.
В своей книге Карел Свадек охватывает разные периоды жизни Николая Лоскова в России, во Франции и в Соединенных Штатах, но большая часть повествования посвящена пребыванию в Чехословакии. Философ прожил здесь довольно долго, сначала в Праге, позже в Словакии, куда переехал после оккупации Чехии и Моравии нацистами.
После того, как Лоскому пришлось в принудительном порядке покинуть Советский Союз, он переезжает в Чехословакию, потому что здесь была создана государственная программа помощи русским эмигрантам «Русская акция». Как и многим переселенцам, ему пришлось поначалу тратить силы на адаптацию в новой среде. В то время он жил довольно бедно, но часто посещал культурные вечера, проводившиеся по пятницам русской общиной в Сбраславе. Когда Лоски стал преподавать, он поселился в так называемом «профессорском доме» в пражском районе Дейвице, где жили те, кто читал лекции в высших учебных заведениях. В подвале этого дома была оборудована часовня, где регулярно проводились богослужения. Лоски работал в институтах и университетах, открытых для многочисленных русских эмигрантов, которых принимала Чехословакия. Преподавание там велось на русском языке. Позже его стали приглашать читать лекции по философии Брно.
Для любого мыслителя важен обмен идеями. В Чехословакии у Лоскова сложился круг общения.
Лоски был верующим человеком. Его философия основывалась на христианских постулатах, поэтому естественным образом круг его общения складывался из тех мыслителей, философов, которые у нас занимались вопросами христианской философии, метафизикой. В первую очередь это не соглашавшиеся с позитивистами философы Фердинанд Пеликан, Владимир Хоппе, Карел Воровка, объединившиеся вокруг журнала «Философское движение».
Лоски полемизировал не только с позитивистами, но и с марксистами.
Он воспринимал их идеи иначе, и это естественно. Лоски приехал из Советского Союза, где марксистская идеология была доминирующей, поэтому он защищал веру как источник объективного познания.
Вы пишете, что идеи русского философа в Чехословакии получили и практическое применение в медицине.
Это произошло в результате общения с врачом Цдибором Бездыком, который является одним из основателей психосоматической медицины. Идеи Николая Лоскова он использовал в своей врачебной практике, так как заметил, что многие физические недуги связаны с душевным состоянием человека и что болезни можно лечить, обращая внимание на духовную жизнь человека. Обсуждая эти идеи друг с другом, Бездык и Лоски разработали терапевтические основы так называемого импульсного лечения, которое помогало выявить причины болезни в человеческой душе. Они считали, что заболевание связано с неприятием моральных христианских ценностей.
По мнению теолога Карла Свадека, автора книги «Николай Лоски. Защитник мистической интуиции», идеи русского философа определили дальнейшее развитие философской мысли в Чехословакии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Астрахани более 20 человек продолжают голодовку против результатов выборов мэра города. В больнице Тюмени остаются 11 человек, выживших при катастрофе самолета АТР-72 авиакомпании «ЮТЭР». В Южной Осетии сегодня проходит второй тур повторных выборов президента самопровозглашенной республики. Папа Римский Бенедикт XVI служил в Ватикане пасхальную мессу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Президент России.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Спортивная панорама. На уходящей неделе определились все участники полуфинала футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы. На этом этапе успешно сыграли испанские клубы. Из 8 полуфиналистов 5 представляют именно эту страну. Продолжит тему спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Как часто бывает в матчах такого высокого уровня, не обошлось без судейских скандалов. В частности, недовольными остались тренеры Милана, уступившего Барселоне, Бенфики, проигравшей Челси, и даже главный тренер мадридского Реала Жозе Моуринью довольно резко заявил, что Барселона пользуется поддержкой чиновников УЕФА и судей. Парадокс в том, что в ворота Реала также не был назначен пенальти, хотя Реал был заведомо сильнее скромного клуба АПЛ с Кипра. Этой ситуации говорят о высоком нагаре борьбы, свойственном Еврокубкам в четвертьфиналу. Итоги этой стадии турниров прокомментировал футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Считает ли он справедливым состав участников полуфиналов? И идет ли дело к финалу Реал-Барселона?
Состав справедлив, попали действительно сильнейшие команды. Ни в одной из встреч, по-моему, не было, в общем, больших сомнений в том, кто выходит. Хотя есть претендент и не из Испании, это Бавария. Мне кажется, эта команда тоже вполне состоятельна и может преподнести сюрприз. Но я думаю, что это не самое главное, потому что футболисты все профессионалы, и для них дома, в гостях не так важно. Важно, что это Лига чемпионов и что это дорога к финалу.
А как Игорь Швейцер оценивает класс игры всех 4 претендентов на победу в Лиге чемпионов?
Конечно, главным фаворитом является Барселона. Это, безусловно, наверное, самая сильная команда здесь. Без слабых мест явных, без каких-то непонятностей в игре. То есть там все ясно, там состав очень сильный, и там, наверное, самая сильная сейчас вообще игра в современном мировом клубном футболе. Потом очень сложно, потому что остальные команды, в принципе, примерно равны. То есть Реал тоже грант, и Моуринью, как известно, один из лучших тренеров в мире. Но эта команда, скажем так, не очень ровная. Она, кажется, порой выпускает нити игры. То есть она не все контролирует. Даже матч ЦСКА показал, что, в принципе, с ними можно сыграть. И если повезет, можно создать им большие проблемы. Потому что одно дело, когда они играют уверенно, ведя в счете. Другое дело, когда вдруг ты им забиваешь. А это могло быть. И тут мы не знаем, как бы Реал себя повел. С Баварией тут все примерно ясно. Команда очень сильная. Но она играет в немножко иной манере. И очень интересно как раз было бы ее сравнить вот с испанскими командами. Что касается Челси, мне кажется, команда загадка. Безусловно, это не фаворит. У команды был сезон очень неровный. Начинала она его с Вилошем Бошем. Это был, скажем так, перспективный ход, но он себя, видимо, не оправдал. И поэтому он заканчивает с Роберто Ди Матео, который еще, и, насколько я знаю, не тренер, а просто исполняющий обязанности. Так что это тоже накладывает свой отпечаток. Ну и игра у команды, в общем, пока не очень убедительная. Но там футболисты такого класса, что потенциал известен, и они могут прибавить.
Из 8 команд, вышедших в полуфинальную стадию Еврокубков, 5 испанских. Помимо Реала и Барселоны в Лиге чемпионов, это Атлетико Мадрид, Атлетико Бильбао и Валенсия в Лиге Европы.
Я думаю, это можно назвать большим закономерным успехом испанского футбола, потому что давно уже известно, что это лига сильнейшая, наверное, в мире, наряду с английской, но вот англичане в этом году сдали свои позиции немножечко, а испанцы, как мы видим, не сдают. Я думаю, что это нормальный результат, и по игре, вот особенно по Лиге Европы, было заметно, что эти команды посильнее своих соперников, а кое-где и сильно.
Завершил свое выступление в Еврокубках последний клуб постсоветского пространства – Харьковский «Металлист». Мог он, конечно, дома отыграться после поражения в Лиссабоне от «Спортинга», но не удалось.
Мне кажется, «Металлисту» не хватило того, что он потерял в первом матче со «Спортингом», потому что там команда лишилась двух ключевых центральных защитников. Это отчасти привело к тому голу, которого как раз и не хватило. Точнее, к тому пропущенному голу, потому что, наверное, играя Папа Гуейтер-Сильери, наверное, «Металлист» не пропустил бы этот, ну, в общем, такой необязательный мяч. То есть очень легко один нападающий практически без борьбы обыграл двух защитников. Это, мне кажется, очень характерный эпизод. А если брать в целом игру «Металлиста», мне она очень понравилась. Я считаю, что они, даже уступив в итоге «Спортингу», не показали себя слабее, и это футбол, который приятно смотреть.
Кто из участников полуфиналов представляется Игорю Швейцеру наиболее вероятным кандидатом на победу в Лиге Европы?
Очень неблагодарное дело прогнозы, как и всегда. Безусловно, «Атлетик» из Бильбао давно всех убедил, что эта команда очень и очень способная. И, наверное, поскольку она в Испании сейчас не влечет, все силы будут брошены на этот турнир. Хотя мы не знаем. Но потенциально команда очень сильная, она не теряет игроков. Она, в общем, имеет все шансы, чтобы победить в этом турнире. Хотя, если выиграет любой другой клуб из Испании, я не удивлюсь. Вот если это будет «Спортинг», я буду сильно озадачен.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 17 и 18 апреля, а в Лиге Европы полуфиналы пройдут 19 апреля. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Наш сегодняшний разговор о восприятии современным человеком классических литературных текстов. Многие знают, что отдельные слова в XIX столетии имели совсем иное или немного иное значение, чем сейчас. Но руководитель Центра лингвистической текстологии Николай Перцов исследует старинное правописание. Оказывается, для правильного понимания произведений оно тоже очень много значит.
Здесь язык дает многочисленные примеры того, как старинная графика и орфография привносят в текст очень тонкие смыслы, которые утрачиваются в современном правописании. Утрачены четыре буквы – ять, ижица, и десятиричная, и фита. Тем самым те различия, которые были в старинной графике, сейчас отсутствуют. Раньше была другая семиотическая система. Люди видели разное. Для них по-другому выглядел письменный текст. Пример, который приводил Александр Анатольевич Илюшин, современный филолог, из стихотворения Пушкина. «Живет на утлом он челне, игралище слепой пучины». Это говорится о рыбаке. Вот представьте себе записанным этот текст в современной орфографии. И мы не знаем, к чему относится слово «игралище». В современной орфографии мы можем отнести игралище к форме челне. Челн является игралищем. Или мы можем считать, что это относится к рыбаку. Рыбак является игралищем слепой пучины.
Послушайте, но ведь действительно для человека, который читает все это в современной орфографии, это останется ребусом. А я хочу все-таки узнать, в оригинале-то кто
имел... В оригинале в конце словоформы «игралище» стоит буква «е» – «есть», а не «ять». И это означает, что игралищем слепой пучины автор считал рыбака. Потому что рыбак в именительном падеже живет на утлом он челне, вот он игралище слепой пучины. Если бы в конце стояла буква «ять», тогда игралище относилось бы к словоформе «челнок», потому что это форма предложенного падежа. А в предложенном падеже, где у нас сейчас буква «е», раньше стояла буква «ять», которая прямо показывала, что это предложенный падеж.
Николай Викторович, да. А изменилась ли как-то пунктуация?
Да. Старинная пунктуация, скажем, если взять первую половину XIX века, немножко другая. Инвентарь знаков препинания остался прежним. Новых знаков препинания за последние 2.5 века в русском письменном языке не появилось. Но их семантика чуть-чуть изменилась. Есть и очень большая общая часть. Если взять произвольный знак препинания, скажем, запятую, в очень большом числе случаев современная запятая и старинная запятая – это одно и то же. Но не во всех. Есть такие употребления старинной запятой, которые нас удивляют. Раньше, и это иногда упоминается в старинных грамматиках, была возможна постановка запятой просто для того, чтобы обозначить паузу. Вот автор хотел указать, что в этом месте нужно сделать остановку речи. Тире ставилось тоже, паузальное, я это называю паузальное тире. Когда вот просто ставится тире, чтобы обозначить, что здесь нужно сделать большую паузу. В какой-то работе автор называет такую градацию между знаками препинания. Самый сильный знак препинания – это точка, которая обозначает самую должайшую паузу. Такое слово «должайший», которое в современном языке, собственно, отсутствует. Самая долгая пауза. Потом следующая, более легкая пауза, менее длительная – это двоеточие. Затем точка с запятой, потом тире, потом запятая. Запятая – самая малая пауза по продолжительности. Правда, тот же автор говорит о том, что это не соблюдается. Это часто бывает, но не соблюдается. Тогдашняя пунктуация была гораздо более вариантной, чем наша. Допускала больше свободы, чем современная. Хотя и современная допускает иногда выбор между запятой и тире, такое бывает. Но тогда было это в большей степени.
Ну, сейчас значительно меньшей степени, меньше, конечно.
Да, а тогда можно было больше. И на основе такого варианта делается вывод, что они писали безграмотно. Нет, как определенно сказать нельзя. Не было такой полной свободы, но была больше свободы, чем сейчас. Кроме того, тогда пунктация использовалась для интонирования речи, чтобы вот показать ее разбиение на отрезки. И, конечно, если мы представляем некий классический текст для школы или для читателя не заинтересованно в старинном языке, то мы должны заменять старинные вот такие пунктограммы, которые выглядят сейчас ошибками, на современные. Но если мы ориентируемся на специалиста, на ученого и просто на человека, которому интересен вид старинного текста, то нужно это оставлять, комментировать и говорить, что это не ошибка. Просто должен быть такой лингвистический и текстологический комментарий в конце, который говорит, что страница такая-то, ну, если это стих, то можно ссылаться на строфу, на номер строфы, и можно ссылаться, например, в стихе запятая поставлена правильно, это не ошибка. И у нас в течение долгих десятилетий господствовало нигилистическое отношение к старинной пунктуации, не говорю уже об орфографии, которая называлась поверхностной внешней одеждой языка, которая не очень существенна для его восприятия. Ну, надо иметь в виду, какое восприятие. Для восприятия специалиста это существенно. Одному читателю не нужно доходить до таких тонкостей. Ему даже, может быть, вообще не интересна звуковая сторона языка. Он хочет слышать стих, как он звучит. А мне интересно и то, и другое, и многим другим интересно, как это воспринимает, как это выглядит. Кроме того, именно вот паузальная нагруженность старинной интонации помогает нам немножко приблизиться к тому, а как тогда читали стихи, как тогда их выпевали. Вот известное свидетельство одной старинной знакомой Пушкина, которая где-то в 80-х годах, позапрошлого века, говорила, да нет, Пушкин не читал стихи, он их пел. Значит, если мы будем вникать в пунктуацию Пушкина, вот ту, которую он использовал, при всей его непоследовательности, то, может быть, мы немножко поймем, как он это интонировал.
Говорит Николай Перцов. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Общественное мнение». Политический анекдот как проявление общественного мнения. Каков срок жизни анекдотов? Откуда приходят их сюжеты? Что за роль играют анекдоты в обществе? Об этом передача Вероники Бады. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По сообщению Санди Телеграф, угроза жизни Закаева исходит от главы Чечни Рамзана.
Мы против вооружения оппозиции и против силового
Весенний призыв 2012 года не предвещает никаких...
В датском городе Орхус прошел антиисламский съезд ультраправых групп.
Уже скоро станет понятно, готовы ли иранские лидеры к серьезному и доверительному...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».